На связи у нас находится Николай Викторович Стариков. Николай Викторович, обсуждаем сейчас, что делать. Вот я предложил такой формат для обсуждения в том, что мы видим. Вот буквально в начале мы запустили вот эту вот видеозапись официальную с террористом, который организовывал теракт с Прилепиным, пытался убить Прилепина. Там есть очень важные слова. Говорит, что он был заслан еще в 2022 году специально с заданием убить Захара Прилепина. Естественно, возникает вопрос, сколько еще заслали? А засылать могут сколько угодно. Мы прекрасно понимаем, как немецко-фашистский Абвер работал, как другие подразделения работали, те службы фашистские, которые засылали диверсантов. Мы прекрасно знаем, как работали американские, британские спецслужбы, которые уже после войны засылали к нам террористов и диверсантов, которые убивали в том числе на Украине людей. В связи с этим вопрос, как вы считаете, стоит ли нам вводить смертную казнь, а затем выносить приговоры заочно, ну и исполнять эти приговоры, как вы думаете?
Ну, я сейчас внимательно наблюдал за вашей дискуссией с Александром Юрьевичем Казаковым, поэтому я хотел бы два вопроса отдельно рассмотреть. Вопрос первый – это какая мера наказания является справедливой в случае организации террористического акта. Мне кажется, что здесь все достаточно просто. Если был совершен террористический акт и был убит человек, один, несколько, мы вот видим, что в ситуации с Захаром погиб Александр Шубин, в ситуации с Владлином Татарским погиб он один, но было ранено большое количество людей, у многих очень серьезные повреждения и травмы. Если люди погибли, адекватным наказанием за такой терроризм может быть только смертная казнь. А вот если человек готовился к террористическому акту, но его взяли на этапе, когда он не успел убить людей, вот тогда пожизненное заключение, ну или там лет 20-25. Вот здесь, мне кажется, должна проходить граница. Но за убийство, за смерть, как юридическая формулировка, убийство общественно опасным способом. Ведь террор – это, собственно говоря, всегда огромный риск убийства случайных людей. И так было многократно в истории. Поэтому если кто-то готовится убивать любого гражданина России, подчеркиваю, любого, кто может ехать в автомобиле, идти по улице, прийти на встречу с военным корреспондентом в помещение, и его готовы убить. В этой ситуации, мне кажется, говорить о том, что у нас есть какой-то мораторий на применение смертной казни, ну, очень странно. Так что мое мнение такое. Необходимо отказаться от моратория на применение смертной казни. Мне вообще непонятно, на чем он сегодня основывается. Мы вышли из Совета Европы. Нигде в наших законах не написано, что мы не имеем права применять смертную казнь. Более того, наказание подобное в некоторых статьях Уголовного кодекса у нас есть. То есть сами на себя наложили какое-то ограничение, ну сами и должны от него отказаться. Ну и моральная сторона вопроса, мне кажется, именно такова. Особенно в ситуации, когда у нас идет специальная, но все-таки военная операция, то есть война идет. И говорить о том, что государство, общество не имеет права отнять жизнь у того, кто собирался ее отнимать и отнял. Это, ну, честно говоря, странно на фоне того, что наши солдаты в окопах на передовой линии рискуют жизнью, гибнут, ранения получают, гибнут мирные жители. А мы тут соблюдаем непонятно откуда взявшееся какое-то какими-то непонятными принципами обоснованное ограничение.
И нет, ну раньше было понятно, раньше была такая инерция, да, инерция в связи с тем, что мы соблюдали в том числе и международные подписанные договоры, в том числе и отказ, собственно говоря, о смертной казни, но в данном случае вы абсолютно правы, такой необходимости уже нет, и поэтому действительно возникает вопрос, почему? Как вы считаете, что в дальнейшем, да, как еще разворачивать эту войну с украинским терроризмом?
Ну, во-первых, есть история борьбы с терроризмом, достаточно большая. Я просто хочу сказать, что сейчас непосредственно изучаю этот вопрос, пишу книгу по истории терроризма. Да? Всегда терроризм, когда речь идет о как, ну, каком-то серьезном, что называется, уровне, я имею в виду подготовки уровня, всегда имеет международные корни. Всегда. И в нашей ситуации мы видим ровно то же самое. Вот обратите внимание реакцию спецслужб Украины на попытку убийства Захара Прилепина и, давайте называть вещи своими именами, убийства Александра Шубина. Просто планировали убить двух человек или там три человека, еще дочь могла погибнуть Захара, а погиб только один водитель. Но, тем не менее, убийство произошло. Спецслужбы Украины сказали, что они не могут ни опровергнуть, ни подтвердить свое участие в этом. И потом, когда-нибудь после войны, они все это расскажут. Помимо этого, были
кому комментарии... Кому рассказывать? Если ну, будет кому рассказывать.
Ну, кому-нибудь будет. Они-то видят окончание боевых действий по-своему, да, так сказать. У нас совершенно противоположный взгляд. Но нацисты тоже собирались что-то там строить тысячелетнее.
Тысячелетний рейх, войны. Да, тысячелетний да. рейх пытались. Быстро закончилось.
Быстро закончился. Так вот, помимо этого, такого комментария, значит, мы не скажем вам ничего, были прямо издевательские, помимо того, что, ну, я примерно процитирую, что ничего другого, кроме смерти, для всех россиян у нас нет. Вот примерно в таком духе. Это с одной стороны. С другой стороны, мы с вами, ну, видим, что в экономической сфере киевский режим абсолютно не самостоятелен. Но ведь это так. Без внешних подачек, без кредитов он бы давно рухнул. В военной сфере, слушайте, все...
Мы на 100%, хочу просто здесь абсолютно вас поддержать, он на 100% не самостоятелен, у него просто не было денег выплачивать своим чиновникам зарплаты. То есть он да, абсолютно... Солдаты, он существует за счет Соединенных Штатов и Европы.
Конечно. В военной сфере... Ну, слушайте, здесь уж, мне кажется, каждый гражданин России сейчас знает, какое количество поставок вооружений идет в адрес киевского режима. Но какое количество инструкторов, какое количество прямо одетых в свою форму подразделений польской армии, сколько инструкторов из других армий НАТО, мы, может, когда-нибудь узнаем число, но их число огромное. То есть, ведь слова о том, что мы воюем со странами НАТО, они же не пустые, но мы воюем в военной сфере. В экономической они с нами воюют и пытаются разрушить нашу экономику. В политической сфере киевский режим абсолютно не самостоятелен. Американцы все вопросы за него решают. И вот теперь давайте зададим себе главный вопрос. Какие у нас есть основания считать, что в сфере организации террористических вылазок против общественных деятелей, политиков, против главы государства, против всевозможных объектов гражданской инфраструктуры на территории нашей страны, вот во всех этих вопросах, почему мы должны считать, что киевский режим самостоятелен? Вот какие у нас основания? То есть везде не самостоятелен, а в террористической войне самостоятелен? Ну так не бывает. Так не бывает. Им руководят во всех сферах. Поэтому террористические вылазки против России ведут 50 стран НАТО. Ну, если сказать конкретней, вполне там две конкретные страны, США и Великобритания, которые терроризм когда-то изобрели, и мы его видели многократно в их исполнении на международной арене. Вот они осуществляют это руками киевских спецслужб или под их прикрытием, точно так же, как война осуществляется под прикрытием там, аббревиатуры ВСУ, а на самом деле ведут ее совершенно иные структуры. Вопрос, вот если мы так поставим вопрос, станет понятно, вот чего мы должны стесняться? Наша задача внутри страны дать четкий сигнал, что любой, кто будет заниматься терроризмом, будет казнен, если будут жертвы. Если жертв нет и его поймали, то он сядет на пожизненное. Обратите внимание, граждане нашей страны вербуются, либо засылаются оттуда, и они осуществляют вот эти все террористические акты, являясь агентами иностранных спецслужб. Но сигнал такой надо дать? Надо. Теперь внешнее. Нужно объявить киевский режим террористическим. Но из этого сразу следует одна очень важная деталь. Если мы это делаем, а мы должны это сделать, мы наконец-то поставим точку под бесконечными, очень раздражающими наш народ разговорами о каких-то мирных переговорах. Не может быть никаких переговоров с террористическим режимом. Он должен быть денацифицирован, демонтирован, он должен быть лишен возможности вести не только террористическую деятельность, но и любую военную. Это значит демилитаризация, то, о чем говорил наш президент.
Николай Викторович, а вот такой к вам вопрос. Скажите, а как вы считаете, а возможно ли, на ваш взгляд, да, а возможно ли решение задач, которые поставил президент, без, собственно говоря, исчезновения такого субъекта, как Украина? Очень многие считают, что в том формате, в котором он существует сейчас, просто невозможно решить задачи денацификации, в том числе, без того, чтобы просто такая страна исчезла с карты поверхности Земли. Как вы считаете, ваше личное мнение?
Ну, мне кажется, что здесь какой-то однозначно сказать, что есть только один путь решения проблемы, наверное, было бы неправильно. Ведь сегодня военная угроза для России со стороны киевского режима заключается в наличии этого самого киевского режима. Когда в Киеве сидел какой-нибудь Кучма, хоть и писавший книгу, что...
Очень хорошо сказано, хочу еще раз ваши слова подчеркнуть, что сама угроза со стороны Украины, она в том числе заключается и выражается в существовании самой Украины. К сожалению, мы за последние десятки лет, да, и за последние годы видим, что кого они не выбирают, как они не делают, все равно поддерживается это все только против России, поддерживается западными странами. Каких-то предпосылок к тому, что это изменится, нет.
Вот государственные деятели, безусловно, и наш президент думают ровно так же, как должны думать люди, которые смотрят сквозь опасность и кто думает о будущем государства. Есть вооруженная опасность, которая сформулирована, создана на территории современной Украины для России. И дальше начинается технологическое обсуждение вопроса, как эту угрозу устранить. Вот специальная военная операция – это один из способов устранения военной угрозы. И вы задаете главный вопрос. Можно ли так сделать, чтобы в Киеве сидела другая власть, которая не будет угрожать России? Я привел пример Кучмы, который, ну, скажем так, хоть и писал книги, которые стали фундаментом сегодняшней ситуации, не надо с него тоже ответственность снимать, и потакал национализму. Но военного столкновения Украины и России в тот момент было невозможно, потому что Украина не представляла эту самую угрозу. И вот ответ на этот вопрос, наверное, знает только наш президент, может быть, узкий круг. Потому что дальше вопросы, что мы хотим, что мы можем и как мы видим всю эту, собственно говоря, историю. Поэтому сейчас говорить, что вот так или никак, я бы точно не стал. Не нужно самим себе какую-то политическую свободу рук связывать. Но есть вещи, которые необходимо ликвидировать. Это вот возвращаясь к терроризму. Кто будет сидеть в Киеве, какая там будет власть, какая будет конфигурация границ, как в этот конфликт вступит или не вступит Польша. Это, ну, вопросы, может быть, немножко за рамками нашего с вами сегодняшнего обсуждения. Это очень сложные вопросы. И ведь задача президента...
А как, на ваш взгляд, вступит Польша или нет? Как вы считаете?
Мне кажется, что сейчас самая большая задача, как ни странно, стоит перед американцами. Потому что им нужно так разыграть карты, чтобы Польша в войну с Россией вступила, а они перед Польшей не несли никаких обязательств, связанных с членством Польши в НАТО. Вот это самая большая задача для Соединенных Штатов Америки. Конечно, они хотели бы усилить противостояние киевского режима вместе с Польшей. Это бы усложнило задачу России. Но для нас военный конфликт с Польшей никакого смысла абсолютно не имеет. Потому что Польша – это то, что находится за пределами тех ментальных, географических, исторических территорий, которые мы считаем своими. Мы можем обсуждать там вот Галичина, другие области Украины, как мы их считаем, своими, не своими. К сожалению, переформатировали людей на этой территории за 100 с лишним лет. Это были самые пророссийские области Австро-Венгрии. Но к Польше-то у нас нет
переформатировали большинство, просто перебили во время Первой мировой войны. Просто взяли в концлагеря, согнали и перебили физически тех, кто были пророссийские. Так что переформатирование в западном смысле, оно звучит очень однозначно. Просто физически уничтожили, перебили всех. Вот после этого и Галичина стала антироссийской. Прошу вас.
Ну, после такого же переформатирования, собственно говоря, и континент Америка, северная и южная, тоже сильно изменили свой внешний этнический, политический, какой угодно вид. Да? То есть везде, когда Запад занимается переформатированием, возьмем слово в кавычки, это называется геноцидом, по большому счету. Так и здесь. Поэтому к Польше у нас, ну, я бы сказал, претензий-то никаких нет. Нам нужно, чтобы Польша не лезла в спор славян между собой, если можно там как-то классиков в этом смысле цитировать. Но Польша видит возможность, во-первых, вернуть территории, которые она считает своими, во-вторых, нанести историческое поражение России. Это вот эти фантомные, постоянно губящие польское государство попытки насолить России. И они многократно объединялись с любыми врагами России для того, чтобы России насолить. Ничего никогда ничем не заканчивалось, кроме как ликвидации польского государства. Но это не есть цель для России. России Польша вообще не интересна. России нужно устранить источник опасности, который для нас сегодня это киевский режим. И поэтому вопрос, кто будет находиться в Киеве, для России он прикладной характер имеет. Это действительно важно. И вот самый сложный вопрос, на который, наверное, у нас с вами нет четкого ответа, как добиться того, чтобы в Киеве не находился режим, который собирается воевать с Россией. Вот это главный вопрос. А отсюда вытекают уже технические шаги для реализации этой идеи. Потому что специальная военная операция – это вот одна из форм. Но мне кажется, что специальная военная операция уже действительно, наверное, переросла в нечто иное, чему пока руководство нашей страны вот какого-то нового названия не дало.
Скажите, последний вопрос. Как вы считаете, мы понимаем, что есть определенные среды, которые являются питательной средой, в том числе для агентуры, в том числе для террористов. Вот пример, собственно говоря, террористки, которая убила Владлена Татарского, он очень характерен, да? Это человек, который уехал из России, она уехала из России, видимо, там была завербована, участвовала в том числе в кавычках в антивоенных мероприятиях, которые на самом деле военные, но просто на стороне противника. Участвовала до этого в деятельности экстремистской организации Навального. Кстати, мы теперь понимаем, почему, что решение признавать ее экстремистской надо было, конечно, принимать раньше. И вот потом просто стала террористкой. Вот скажите, как на ваш взгляд, как создать вот эту атмосферу неприятия идеологии терроризма обществом, и в том числе вот этими иммигрантскими группами, из которых сейчас, конечно, вербуют сейчас террористов?
Ну, смотрите, здесь есть последовательность действий, которая осуществляется иностранными спецслужбами. Но я всегда говорил, и думаю, что, Максим, вы согласитесь, что изначально организация Навального, она патронировалась там британской разведкой и другими разведками. То есть это не то, что мальчики с девочками ходили на демонстрации и доходились до МИ-6 и ЦРУ. Изначально это был проект вот именно таких сил. Но дальше начинается некая
сила. Это видно. Средством, которые переводятся по финансам, как эта организация тратила огромные средства, они же не из воздуха появились, да, все было ясно, понятно, было видно по тому, с кем конечно. Навальный. И компания встречается, откуда получает, так сказать, команды, в каких антироссийских кампаниях участвует, как началась антироссийская кампания, сразу он включен. Все было понятно, вы абсолютно правы.
Да, но этого не значит, что каждый, кто участвует в этих антигосударственных формированиях, это уже без пяти минут террорист. Но это значит, что именно из этой среды и вербуют террористов. Почему? Потому что ищут врагов государства в том виде, в котором оно существует. В начале 20 века теракты в России делали враги государства из партии эсеров, из других революционных организаций, которые ненавидели тогдашнюю Россию и готовы были, будучи там в каком-то идеологическом плену или за день, неважно даже, почему, осуществлять
теракты. Смотрите, у нас же был пример Японии. Япония же финансировала оппозицию в России и достаточно широко финансировала в этом плане.
И да, но тут, Максим, совершенно
во время войны. Только,
когда Япония финансировала эту самую террористическую оппозицию? Мы скажем, во время войны 1904-го 1905 года, а в 1902, в 1907 кто? Наши бывшие британские партнеры. То есть Япония – это краткосрочное объяснение, откуда у революционеров взялись деньги. Но они у них были и до, и после русско-японской войны. Но это, собственно говоря, деталь. Итак, закончилась победой Октябрьская революция, большевики выиграли гражданскую войну, и теперь уже террористов ищут внешние силы среди белой эмиграции. Они осуществляют теракты внутри Советского Союза, они убивают советских дипломатов, там Войкова в Варшаве, значит,
Борис Белая эмиграция и украинские националисты.
И они тоже. И когда мы смотрим дальше, что происходит с этим, видно, что тот, кто стал на путь борьбы с государством, пусть, как он думает, по идеологическим мотивам, он приходит неизбежно к предательству своего народа и своих предков. Ну, возьмем, например, Борис Коверда, юноша 18 лет, застрелил советского дипломата Войкова. Кому-то, может, Войков не нравится, но я считаю, что мы всегда должны быть на стороне наших дипломатов. Потому что, когда происходит террористический акт против нашего посла в Турции, мы что, должны разбираться в каких-то идеологических оттенках или поддерживать? Конечно, мы поддерживаем свою страну. Так Борис Коверда потом служил в вермахте, был переводчиком, то есть служил нацистам. То есть дошел до самого дна падения в служении врагам страны. Вот те, кто сейчас, исходя из нелюбви к сегодняшнему российскому правящему, как они говорят, режиму, начинает служить внешним силам, они неизбежно втаскиваются вот в террористическую деятельность, в предательство Родины, и другого пути не бывает. Может быть, знаете, надо больше об этом объяснять. И кто-то остановится на пути нелюбви, но даже не будет осуществлять никаких действий, которые его прямо втягивают в измену стране, народу, ставят его на одну, если хотите, доску вместе с нацистскими преступниками и с теми нацистскими пособниками, которые сегодня в Киеве руководят террористической деятельностью.
Ну, кстати, справедливости ради, я могу сказать, что многие были, так сказать, эмигрантские, да, как раньше называли, круги, те, которые не любили Советский Союз, не любили большевиков, но они отказались работать с фашистами, отказались работать с нацистами. Ну и, может быть, не боролись против них, потому что на территории оккупированной Германии, наверное, было сложно побороться, да. В общем, мало кто в этом участвовал в действительности. Но они отказались работать с нацистами, и честь этим людям и хвала, хотя они не любили Советский Союз. И такие были, между прочим. Кстати, среди российской оппозиции, вот той, которая находится за рубежом, мы как-то таких не видим, которые бы сказали, что не любят они нынешнюю Россию, но отказываются быть, не знаю, там, агентами, оказываются, так сказать, участвовать в мероприятиях антирусских, тогда, когда идет, когда военная ситуация. Вот таких я, кстати, не вижу. Спасибо вам большое. Напоминаю, что мы беседовали с Николаем Викторовичем Стариковым.